Глава 30. Дейнерис. Каждое утро королева, поднявшись на западный парапет, пересчитывала паруса в заливе. Сегодня вместе с теми, что мелькали на горизонте, их было 25. Она, конечно, могла ошибиться, пропустить один из них, а другой сосчитать дважды, но что за важность? Душителю и 10 пальцев довольно. Всякая торговля прекратилась. Рыбаки боятся выходить в море. Самые смелые еще закидывают удочки в реку, хотя и это рискованно. Но большинство лодок так и стоит на приколе под пестрыми стенами Мейрина. Там, в заливе, есть и мейринские корабли, как торговые, так и военные. Капитана увели их, когда войско Дэни подошло к городу, а теперь привели назад, на подмогу флотам Кварта, Толоса и Нового Гиса. Адмиральский совет не предложил ничего маломальски путного. «Покажите им ваших драконов», — сказал Гралео. «Если юнкайцев поджарить, торговля мигом возобновится».
«Нас душит неприятельский флот, а вы толкуете о драконах», — ответила Дэнни. «Вы адмирал или нет?»
«Адмирал без кораблей».
«Так постройте их».
«Корабли из кирпича не построишь, а весь лес в окружности 20 лиг рабовладельцы сожгли».
«Значит, поезжайте за 22 лиги. Я дам вам рабочих, повозки, мулов, все, что потребуется».
«Я моряк, а не кораблестроитель. Меня послали доставить ваше величество в Пентос. А вы привели нас сюда и разобрали мой Садулеон на доски и гвозди. Больше уж такого корабля у меня не будет. И ни дома, ни старухи своей мне не видать. Не я отказался от кораблей, предложенных Даксосом, а на рыбачьих лодках с Квартом сражаться нельзя».
Дэнни начинала задумываться. Не следует ввести седого пенташийца в число ее трех изменников, но нет. Он просто старик, утративший надежду когда-либо вернуться на родину. Должен же быть какой-нибудь выход.
«Я уже назвал вам его. Из чего сделаны корабли? Из канатов, смолы, парусины. Из квахорской сосны, саторосского тика, норвосского дуба, тиса, ясени, ели. Все это хорошо горит, и драконы...»
«Вы опять за свое. Оставьте меня и просите своих пенташийских богов о буре».
«Ни один моряк не станет молить о шторме, ваше величество».
«Я устала слушать о том, чего вы не желаете делать. Ступайте».
«Запасов у нас вдоволь», — напомнил ей сэр Баристон. «Ваше величество изволили посеять пшеницу, посадить бобы, возродить виноградники. Ваши дотракийцы очистили холмы от рабовладельцев и освободили рабов. Когда поспеет тамошний урожай, его привезут в Мейрин. И с Алхазарином вы теперь в дружбе».
Ее завязал Дарио. Чего бы эта дружба ни стоила. Жаль, что у ягнят нет зубов.
Да, это заставило бы волков призадуматься. Дэнни посмеялась и спросила. «Как там ваш сиротки сир?» «Благодарю за вопрос, ваше величество», — улыбнулся старый рыцарь. Он гордился своими мальчиками. «Из четверых, пятерых рыцаря определенно получится. Может, и дюжина наберется».
«Довольно и одного, лишь бы на вас был похож. Скоро настанет время, когда каждый рыцарь будет у нее на счету. Не хотите ли устроить турнир? Я бы с удовольствием посмотрела». Визерис рассказывал ей о турнирах в Семи Королевствах, но сама Дэнни такого зрелища ни разу не видела.
«Они еще не готовы, ваше величество, но в скорости мы будем рады себя показать».
«Скорей бы!» Дэнни хотела поцеловать старого рыцаря, но тут вошла Миссандея. «Скахас просит принять его, ваше величество. Хорошо, пусть поднимется».
Лысого сопровождали двое бронзовых бестий в масках ястреба и шакала. Одни только глаза и видны. «Ваша блистательность, Гиздар прошлым вечером вошел в пирамиду Цхаков и вышел оттуда лишь ночью».
«Сколько всего он посетил пирамид?»
«Это 11-е.
«А сколько дней прошло с тех пор, как прекратились убийства?» 26. Со злобой ответил Лысый. Именно он предложил следить за всеми действиями нареченного королевы. Гездар пока держит слово. Вопрос, как он добился этого. Попросил сынов Гарпии спрятать ножи? Он один из них, говорю вам. Потому они и послушались. Может, он и есть Гарпия.
Если Гарпия существует, ответила она. Скахас был уверен, что где-то в городе скрывается генерал, командующий теневой армией. Но Дэнни не разделяла его уверенности. Бронзовые бестии хватали сынов Гарпии десятками, и те порой называли на допросах какие-то имена. Но имен было слишком уж много. Хорошо бы, конечно, приписать все преступления одному единственному врагу, который в конце концов попадется и будет казнен. Но Дэнни подозревала, что врагов у нее на самом деле не счесть.
«Гездар Зулорок — человек влиятельный и богатый», — продолжала Дэнни. «Быть может, он купил мир за свое золото или убедил других знатных господ, что наш брак им только на пользу».
«Если он и не Гарпия, то знает, кто такой Гарпия. Выяснить это просто. Позвольте мне допросить Гездар, и он сразу сознается».
«Не верю я подобным признаниям. Ты добываешь их с большой легкостью, а толку нет».
«Ваша блистательность».
«Я сказала нет».
Набычившись, Лысый сделался еще безобразнее. «Вы совершаете ошибку. Великий господин Гездар морочит вашему великолепию голову. Хотите впустить на свое ложе змею?»
Она хотела бы, чтобы на ложе с ней был Дарио, но прогнала его прочь ради Скахаза и его земляков.
«Продолжай следить за Гездаром и не причиняй ему зла, ты понял?»
«Я не глухой, ваше великолепие, слышу и повинуюсь».
Лысый достал из рукава пергаментный свиток. «Взгляните вот на это, ваше великолепие, список всех мииринских кораблей, участвующих в блокаде с их капитанами. Все они великие господа».
В списке числились все знатные фамилии Мейрина. Хаскары, Мерики, Квацары, Цхаки, Раздары, Газины, Пали. И Резнаки тоже, и Лороки. И что же?
«У каждого из списка в городе есть родные. Сыновья, братья, родители, жены и дочери. Позвольте бронзовым бестиям взять их под стражу, и корабли будут вашими».
«Если я пошлю в пирамиды бестий, в городе вспыхнет война. Доверимся Гездару в надежде, что он добьется мира».
Дэнни поднесла пергамент к свече и сожгла под злобным взглядом Скахаза.
«Ее брат Рейгар гордился бы ею», — сказал сэр Баристон.
И Дэнни вспомнилась, что говорил в Остопоре сэр Джорах.
«Рейгар сражался отважно,
благородно, по-рыцарски, и погиб». Спустившись в чертог из пурпурного мрамора, она увидела, что там почти пусто.
«Разве сегодня просителей нет?» — спросила она. «Никто не хочет получить серебро за овцу?»
«Нет, ваше величество», — ответил Резнак. «Город охвачен страхом».
«Чего они боятся, не понимаю».
Но бояться, как она убедилась, в тот же вечер было чего. Пока маленькие заложники Миклас и Кезмия накрывали ей скромный ужин из осенней зелени и имбирного супа, Ири доложила, что к королеве пришла галатца Галар с тремя лазурными благодатями.
«И серый червь тоже ожидает к Халисе. Говорит по неотложным делам.
Проводи их в мой чертог. Вызови Резнака из Кахаза. Зеленая благодать не сказала, зачем пришла?»
«Остопор», — ответила Ири.
Первым говорил серый червь.
Всадник на бледном коне выехал из утреннего тумана. Кобыла розовая от крови и пены с выкоченными от ужаса глазами едва добрела до ворот. «Горит!» — крикнул всадник и свалился с седла. «Ваш слуга, за которым послали, велел отнести его к лазурным благодатям». Когда умирающего вносили в ворота, он еще раз сказал «горит». Под его токаром скрывался скелет, охваченный лихорадкой.
«Безупречные принесли этого человека в храм», — продолжила одна из лазурных. «Мы раздели его, обмыли холодной водой, в бедре у него сидела стрела. Древко он отломил, но острие застряло внутри, рана из-за этого воспалилась. Он умер час спустя, повторяя «горит, горит».» Что горит?
Астапор, ваша блистательность, пояснила другая лазурная благодать. Однажды он так и сказал: астапор горит.
Быть может, он бредил.
Мудрая мысль, ваша блистательность, сказала Галатца Галар. Но и Зара заметила еще кое-что.
Королева, зашептала лазурная благодать по имени Зара, горячку вызвала не стрела. Одежда раненого сильно замарана, в нечистотах видна засохшая кровь.
Серый червь говорил, что его лошадь тоже была в крови.
Верно, ваше величество, подтвердил евнух Хатшпор.
Пусть так, но кровь и на подштанниках есть.
Кровь шла из кишок, подытожила Галатца Галар.
Уверенности пока нет, добавила Изара, но Мейрину, возможно, стоит опасаться не только юнкайских копий.
«Мы будем молиться», — сказала зеленая благодать.
«Этого человека послали нам боги. Он и вестник, и знак».
«Знак чего?» — не поняла Дэнни.
«Гнева и гибели».
В это Дэнни совсем не хотелось верить. «Один единственный человек со стрелой в ноге? Его принесла сюда лошадь, боги тут ни при чем.
Бледный конь, сивая кобыла».
Дэнни поднялась. «Благодарю за известие и за все, что вы сделали для несчастного». Зеленая благодать, прежде чем уйти, поцеловала королеве руки и пообещала молиться за Астапор.
«И за меня тоже», — мысленно добавила Дэнни. «Пожалуйста».
«И если Астапор пал, ничто не помешает юнкаю пойти на север».
«Пошлите в холмы гонцов за моими кровными всадниками», — сказала она Сиру Баристону. И за Бурым Беном с младшими сыновьями. «За воронами-буревестниками тоже, ваше величество?»
«Дарио. Да, да».
Три ночи назад ей приснилось, что Дарио лежит мертвый у дороги, глядя в небо безжизненными глазами, и вороны дерутся над его трупом. В другие бессонные ночи ей представлялось, что он предал ее, как когда-то своих соратников-капитанов. Он принес Дэнни их головы. Но что, если теперь он уведет свой отряд в Юнкай и продаст за горшок золота саму Дэнни? Нет, он не способен на такое. Или способен? За ними тоже немедля. Младшие сыновья вернулись первыми, всего через 8 дней после отправки гонцов. Когда сир Баристон доложил, что королева желает видеть ее капитан, у Дэнни дрогнуло сердце. Но это был не Даарио, а Бурый Бен Плам. Волосы у него были белые, а обветренное, испещренное шрамами лицо походило цветом на тиковое дерево. Дэнни на радостях обняла его.
«Я слыхал, что ваше величество собирается замуж, но никто не упредил меня, что жених — это я», — удивился Бен. Они с Дэнни посмеялись, забавляясь возмущением Резнака. А потом капитан сказал: «Мы поймали 3 остапорцев. Вашему величеству надо бы послушать, что они говорят.
Хорошо, веди их».
Дэнни приняла их в большом чертоге, где горели между колоннами высокие свечи. Увидев, как они отощали,
королева тотчас же велела принести им еды.
Из Красного города их бежало 12, но выжили только 3 — каменщик, ткачиха и сапожник.
«Что же стало с другими?» — спросила Дэнни.
«Убили их», — ответил сапожник. «Юнкайские наемники рыщут в холмах севернее города и вылавливают всех беглецов».
«Значит, город пал, несмотря на прочные стены?»
«Так ведь шают они стены-то», — сказал сагбенный, со слезящимися глазами каменщик. «Крошатся».
«Каждый день мы ждали, что драконья королева вернется к нам», — прошелестела иссохшими губами ткачиха.
«Клеон послал за ней, — говорили мы. — Скоро она придет».
«Да, он и впрямь за ней посылал. Это, по крайней мере, не выдумка».
«Юнкайцы забрали наш урожай, вырезали наш скот», — подхватил сапожник. «В городе начался голод. Мы ели кошек, крыс, дубленную кожу. Лошадиная шкура почиталась за пир. Король-головорез и королева-шлюха обвиняли один другого в людоедстве. Люди собирались украдкой, бросали жребий и съедали того, кто вытягивал черный камень. Пирамиду на Клозов разграбили и сожгли.
Прошел слух, будто во всех наших бедах виноват Кразмис Моноклос.
Некоторые винили во всем Дейенерис, продолжала ткачиха. Но мы их не слушали. Мы любили тебя. Она уже идет, говорили мы, ведет свое войско, везет нам съестное.
Хорошо бы ей своих прокормить. Выступив на стопор, она потеряла бы Мейрин.
Сапожник рассказал, как выкопали и облачили в доспехи труп короля мясника. Местной зеленой благодати было видение, что он избавит их от юнкайцев. Мертвец, привязанный к истощенной лошади, выехал на бой во главе новых безупречных. Но железные зубы нового гиса искрошили всех до единого. Зеленую благодать посадили на кол на площади Кары. В пирамиде Ульхоров всю ночь пировали, а под утро выпили отравленного вина. Начался кровавый понос, от которого из каждых четверых умирали трое. Больные, в конец обезумев, перебили стражу у главных ворот. «Это как раз здоровые сделали», — поправил каменщик, — «чтобы уйти из города».
«Да какая разница?» — пробормотал сапожник.
«Главное, что ворота открыли. Сначала в стопор вошли легионы нового гиса, следом юнкайцы и наемная конница. Королева-шлюха погибла, сражаясь с ними и проклиная их. Король-головорез сдался. Его бросили в бойцовую яму на растерзание голодным собакам.
«Даже и тогда мы не перестали верить, что ты придешь», — тянула свою ткачиха. «Клялись, будто видели тебя над юнкайским лагерем верхом на драконе. Каждый день мы высматривали тебя».
Она не могла прийти. Не посмела.
«Что случилось после падения города?» — спросил Скахас.
«Бойня. Легионеры запечатали храм благодати, где больные молили богов об исцелении, и подожгли его. Вскоре пожары запылали во всем Остопоре. Люди метались по улицам, пытаясь спастись, но выхода не было. Юнкайцы никого не выпускали из города».
«Вы-то, однако, ушли», — заметил Скахас. «Я по ремеслу каменщик, как и отец мой дед. Дом наш, еще дедом поставленный, лепился к городской стене. Разобрал его по кирпичикам и готово. Друзья, которым я рассказал об этом, помогли мне проделать ход.
Я оставила совет для управления этим городом», — думала Дэнни.
«Лекаря, ученого и жреца. Красный город помнился ей сухим и пыльным. Ему снились жестокие сны, но жизнь в нем кипела. На островках посреди реки Червь встречались влюбленные. На площади Кары с людей спускали кожу полосками и вывешивали их на поживу мухам.
«Вы хорошо сделали, что пришли», — сказала она остопорцам. «В Мейрине вы сможете жить спокойно».
Сапожник поблагодарил ее, старый каменщик поцеловал ей ноги. Ткачиха ничуть не смягчилась.
«Она знает, что я лгу», — поняла Дэнни. «Знает, что покоя им здесь не видать, а стопор горит, а за ним придет черед Мейрина».
«За ними придут другие», — сказал Бурыбен, когда беглецы вышли. «У этих лошади были, а большинство идет пешим ходом».
«Сколько же их?» — спросил Резнак.
«Сотни», — пожал плечами Бен. «Тысячи. Больные, обожженные, раненые. Коты и сыны ветра гонят их на север бичами и копьями, убивая отставших».
«Ходячие рты, да еще и больные!» — заломил руки Резнак. «Не надо выпускать их в город, ваше величество».
«Точно», — согласился с ним Бен. «Я, конечно, не мейстер, но гнилые яблоки с хорошими лучше не смешивать».
«Это не яблоки, Бен», — сказала Дэнни. «Это люди, мужчины и женщины, больные, голодные и напуганные. Ее дети. Напрасно я не помогла Остопору».
«Их все равно было не спасти, ваше величество», — заметил сэр Баристон. «Вы предупреждали короля Клеона, что война с юнкаем его погубит. Он был глупец и обогрел свои руки кровью».
«Разве ее руки чище?» «Дарио говорил, что все короли — либо мясники, либо мясо».
«Он был врагом наших врагов. Встретившись у рогов Хазад, мы бы раздавили юнкай совместно».
«Как только вы увели бы безупречных на юг, сыны Гарпии», — возразил Скахас.
«Знаю, знаю.
История Яроих повторилась бы снова.
«Что за Яроих такая?» — спросил Бен Плам.
«Девушка-лхазарянка, которую я, как мне думалось, спасла от насильников. Но в конечном счете ей пришлось еще хуже. В Остопоре я оставила 10 000 таких Яроих. Ваше Величество, не могли знать. Я королева. Я обязана была знать».
«Прошлого не воротишь», — заявил Резнак. «Молю, ваше великолепие, не медлите. Сделайте благородного Гиздара своим королем. Пусть он договорится с мудрыми господами о мире».
«Мир? На каких условиях?»
«Остерегайся душистого синишаля», — сказала Коита. «Сивую кобылу она предсказала верно. Может, и относительно благородного Резнака не ошиблась».
«При всей своей молодости и малой осмотрительности в военных делах я все-таки не ягненок, покорно идущий в логово гарпии. У меня есть мои безупречные, и вороны-буревестники, и младшие сыновья, а также 3 отряда вольноотпущенников».
«Еще и драконы», — ухмыльнулся Бен Плам.
«В яме!» — воздел руки Резнак. «В цепях!»
«Что пользы от драконов, которыми нельзя управлять? Даже безупречные боятся открывать двери, чтобы их покормить».
«Как? Любимчики королевы?» — опешил Бен. «Этот наемник, в котором смешалось полдюжины разных кровей, всегда любил драконов, а они любили его».
«Хороши, любимчики, чудовища, пожирающие детей, мы не можем».
«Довольно», — прервала его Дэнни. «Об этом мы говорить не будем».
Резнак съежился, напуганный яростью в ее голосе. «Простите, ваше великолепие, я не...» Его утихомирить было легко, а вот Бена...
«Ваше Величество, у инкайцев 3 вольных отряда против 2 ваших. Говорят, еще будто они послали в Валантис за золотыми мечами. А их 10 000 ублюдков этих. Кроме наемников, у юнкая 4 гискарских легиона, а то и больше. И в Дотракийское море тоже будет послано, чтобы натравить на вас большой кхолосар. Без драконов нам зарез, вот что я вам скажу».
«Прости, Бен, я не осмелюсь их выпустить», — вздохнула Дэнни. Бена такой ответ не устроил.
Он поскреб свои пестрые бочки и сказал: «Если без драконов, надо уносить ноги, покуда западня не захлопнулась. Только пусть рабовладельцы нам за это заплатят. От кхалов они откупаются, чем мы хуже. Получим выкуп за ихний город и двинем на запад с полными телегами золота, самоцветов и прочего».
«Хочешь, чтобы я ограбила Мейрин и сбежала?»
«Нет, Бен, этому не бывать. Готовы ли мои вольноотпущенники к войне, серый червь?»
«Они не безупречные, однако не посрамят вас». Евнух торжественно скрестил руки. «Ваш слуга клянется вам в этом копьем и мечом».
«Хорошо». Дэнни обвела взглядом присутствующих. Набычившийся Скахас. Морщинистый, с грустными голубыми глазами сир Баристон. Бледный и потный Резнак. Бурый Бен, крепкий, как старая кожа. Гладкое, бесстрастное лицо серого червя. Недостает только Даарио и 3 кровных всадников. Кровь ее крови должна идти в бой вместе с ней и сира Джорахом Мормонта. Он лгал Дэнни, доносил на нее, но любил ее и советы давал хорошие. «Я уже одерживала над Юнкаем победу и одержу снова. Вопрос в том, где и как».
«В поле хотите выйти?» — недоверчиво произнес Лысый. «Но это безумие. Наши стены прочнее и выше, чем в Остопоре, да и защитники куда лучше. Этот город Юнкая будет не по зубам».
«Не думаю, что нам следует ждать осады», — возразил ему сир Баристон. «Войско у рабовладельцев сборное, солдаты они никудышные. Если захватить их врасплох...»
«Вряд ли это получится», — не уступал Лысый. «У Юнкая в городе много друзей».
«Какой численности армию мы можем выставить?» — спросила Дэнни.
«Не слишком большое, ваше величество», — сказал бурый Бен. «Что она Харис на этот счет говорит? Без ворон-буревестников в бой не стоит идти».
«Дарио еще в поле. Боги, неужели она послала его на смерть собственными устами?»
«Посылай своих младших сыновей на разведку, Бен. Нам нужно знать, где находится враг, как быстро он движется, сколько у него войска и как оно расположено.
Нам понадобятся провианты, сменные кони».
«Конечно, этим займется сир Баристон».
Бен поскреб подбородок.
Неплохо бы еще пару мешков золота и каменьев. Глядишь, и перекупим кого из капитанов, кто знает.
Почему бы и нет? На спорных землях это делалось постоянно. Позаботься об этом, Резнак. Как только младшие сыновья отправятся, запрем ворота и удвоим стражу на стенах.
«Будет сделано, ваше великолепие», — сказал Синишаль. «Но как нам быть со стопорцами?»
«С ее детьми». «Они идут сюда за помощью и защитой. Прогонять их нельзя».
«Я видел, как кровавый понос косил целые армии, ваше величество», — нахмурился сир Баристон. «Синишаль прав, в Мейрин их пускать нельзя».
«Ну что ж, хорошо, что драконы не плачут. Будем держать их за стенами, пока хворь не пройдет». Устроим для них лагерь к западу от города у реки. Дадим им провизии, сколько сможем. Больных хорошо бы отделить от здоровых. Что смотрите? Я дважды должна повторить. Ступайте и выполняйте, что вам приказано. Дэнни встала, прошла мимо бурого Бена, поднялась к себе на террасу. 200 лик отделяла Мейрин от Остапора, но ей казалось, что небо на западе заволокло дымами погибшего города. Из кирпича и крови выстроен Остапор, и люди в нем из кирпича и крови. Впору сложить новую поговорку. Остапор и его люди стали костями и пеплом. Дэнни пыталась вспомнить лицо Ераих, но черты девушки расплывались, как дым. Когда она, наконец, отвела взгляд от горизонта, рядом стоял сир Баристон, закутанный в белый плащ по случаю вечерней прохлады. «Ну что? Идти нам в бой или нет?» — спросила Дэнни.
«Война в природе человеческой, ваше величество. Спросите лучше, можем ли мы победить. Умирать легко, но победа дается трудно. Ваши вольноотпущенники плохо обучены и в боях не бывали. Ваши наемники прежде служили врагу, а кто сменил плащ однажды, вполне способен изменить снова. Двое ваших драконов не повинуются вам, третий пропал. В друзьях у вас за этими стенами одни лхозаряне, а воевать они не умеют.
Зато сами стены крепкие.
Не крепче, чем когда мы с вами стояли по ту их сторону. И в них вместе с нами живут сыны Гарпии и великие господа, неубитые и дети убитых».
«Знаю», — вздохнула Дэнни. «Что посоветуете, сир?»
«Биться. Долгой осады в Мейрине, переполненным голодными ртами и недоброжелателями, боюсь, нам не выдержать. Позвольте мне встретить врага по пути на север, в месте, которое я выберу сам».
«Встретить врага?
С необученными, не бывавшими в битвах, вольноотпущенниками?» «Все мы когда-то побывали в битве впервые, ваше величество. Безупречные помогут им выстоять. Будь у меня 500 рыцарей».
«Или 5. Если я отдам вам безупречных, Мейрин, кроме бронзовых бестий, защищать будет некому».
Сир Баристон ничего не возразил на это, и Дэнни стала молиться, закрыв глаза.
«Боги, вы взяли у меня Кхала друга, мое солнце и звезды, взяли нашего сына еще до того, как он сделал свой первый вздох. Вы получили свою кровавую пеню, так помогите же мне. Откройте мне путь и дайте силы уберечь моих детей от беды».
Боги молчали.
«Я не могу сражаться сразу с двумя врагами, внешним и внутренним», — сказала Дейнерис, открыв глаза. «Для того, чтобы удержать Мейрин, надо объединить его. Мне нужен...» Она запнулась. «Да, ваше величество», — мягко поторопил сир Баристон. «Королева принадлежит не себе, своим подданным. Мне нужен Гездар Зулорк,